Эта программа «Все так». Ее ведет Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить про Отто фон Бисмарка. Я начну с того, что прочитаю свое любимое изречение Отто фон Бисмарка, которое говорю всем своим сотрудникам. Звучит оно так. «Глупость – дар Божий, но не следует им злоупотреблять». Это Отто фон Бисмарк. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день. Отто Эдуард Леопольд фон Шонхаузен, князь и герцог Лауенбургский. Вот как. Про таких персонажей, знаменитых даты жизни 1815-1898, про таких заметных людей, которые внесли огромный вклад в европейскую историю, часто кажется, что вот он прямо родился на белый свет с седыми усами и грозным взглядом. А между тем у него была своя биография, у него было свое детство, юность, и по ходу этой биографии на разных этапах он вначале особенно совершенно не был похож на будущего железного рейхсканцлера Германской империи, да и, в общем-то, создателя Второго рейха, Второй Германской империи. Когда была первая, скажу со временем, он ее создал. Он добился ее объединения в результате трех войн с Данией, Австрией и Францией. И в 1871 году все, империя. Он сделал много. И что же, на роду ему так это все было написано?
Ну, да род-то нет. Был захудалый.
Вот именно. Да нет, Алексей Алексеевич. Отец, прусский землевладелец, Фердинанд фон Бисмарк. Бисмарки владели поместьем с XIV века. Потомки рыцарей-завоевателей славянских земель к востоку от Эльбы. Но свое генеалогическое древо, на всякий случай, пытались дотянуть до Карла Великого вглубь веков, до IX века.
Говорят, дотянули.
Дотянули. Ну, когда очень хочется, то получается часто. А на самом деле, в XIX веке они торговцы шерстью. И не такие уж столь ослепительно богатые, чтобы не принимать личного участия в производстве. Вообще, юнкерство – это совершенно особенная социальная категория в Германии. И надо сразу пояснить немножечко, что же это такое. Происходит слово от слова «юнкер», что означает «молодой дворянин». До Второй мировой войны это были крупные землевладельцы восточных и центральных провинций Пруссии, в целом обуржуазившиеся помещики Германии. В XVI веке, как сословие, оно сложилось окончательно. Это был итог процесса знаменитого «Дрангт нах Остен». Движение, завоевательного движения, колонизационного движения Германии на восток, в земли народов балтских и славянских. Они крепостники. В XIX веке они удивительные крепостники. Барщина даже в XVIII веке составляла 5-6 дней в неделю, так называемое второе издание крепостничества. А в 19-м это потихоньку смягчается, они выходят на простор, так сказать, капиталистического производства. В начале 19 века начался выкуп крестьянских повинностей, то, что Ленин потом назвал «прусский путь развития капитализма». Назвал
вот он типичный представитель папа, да?
Отец – вот классика этого юнкерства, и семейство, видимо, такое вот классически юнкерское.
Кстати, в некоторых письмах упоминается, что отец лично наблюдал на базарах за приказчиками, когда торговали шерстью своего поместья, чтобы, не дай бог, не украли. То есть бюрократический аппарат был маленький в этом поместье.
Безусловно, никакого аппарата. А вот то, что они позволяли себе действительно подчас быть на рынке и лично контролировать, это принижало их. Принижало. Бисмарк потом всю оставшуюся свою жизнь боролся за то, что фон – это очень важно, и чтобы сгустить свой аристократизм. А этот момент биографии ему, наверное, не очень бы понравился. В семье высвечивался другой важнейший эпизод, что однажды Фридрих, второй великий завоеватель, однажды заговорил с отцом нашего Отто фон Бисмарка с 12-летним мальчиком. И вот это бесконечно вспоминалось.
Это как Пушкин и Павел Первый.
Да,
такая семейная легенда.
Сказал, не могу сейчас, было ли известно что, но личные слова были обращены к 12-летнему мальчику. Мать Вильгельмина фон Бисмарк родила его в 25 лет Бисмарка в поместье Шенхаузен, 62 мили к западу от Берлина. Она была более знатного происхождения. Она рано лишилась родителей, но родители были из высшего чиновничества.
Важно, не аристократия, а именно чиновничество. Уже чиновники набирали политический вес.
На роду ему было написано, да. И в детстве так случилось, она рано осиротела, но высокое положение ее покойных родителей позволило ей пристроиться в королевском дворце королевы Луизы, отличавшейся большим таким милосердием. Она готова была пожалеть сироту, и девочка там некоторое время жила при дворе. Но как женщина умная, молодая особа, очень умная, заметила, что со временем ее положение стало странным. То ли няня при детях, то ли какая-то приживалка, ей это не понравилось.
Подружка принцев.
Да, и она оттуда удалилась.
Сама.
Семейная жизнь Бисмарков до появления Отто была не очень легко складывающейся. 9 лет в супружестве принесли такой результат. 2 первенца, мальчики, умерли во младенчестве. Это страшно. 3-й ребенок, Бернгард, слаб здоровьем. И вот все время кажется, долго ли он проживет. Ну, прожил, кстати, долго. Отцу уже 43 года, и, наконец, рождается здоровый, крепкий мальчик. Отто фон Бисмарк, будущий рейхсканцлер. Очень занятное объявление, данное его отцом в газету по случаю рождения ребенка. Тут что-то такое звучит очень важное для последующего характера Бисмарка. Что-то ведь он унаследовал от отца. «Настоящим имею честь известить моих друзей о том, что вчера моя жена благополучно разрешилась от бремени с сыном, и почтительнейше прошу их не утруждать себя принесением мне личных поздравлений». Что здесь? Итог той трагедии, которую он дважды пережил, безусловно. И в то же время вот такая сдержанность,
прижимистость.
Да, не передать своего восторга, все это потом проявится в какой-то мере.
Как она окормить многочисленных?
Да, все это непросто.
Да.
То есть их жизнь, конечно, не была такой роскошствующей, но и в бедности они тоже не жили. Что предстояло этому Отто? Конечно, он надежда семьи. Это первый здоровый, крепкий мальчик, на которого можно возложить надежды. Гордимся предками, и значит, надо этого сына, надежу свою, определить как-то в жизни очень хорошо. Но школа так называемого Пламана в Берлине, который его отдали, на ее знаменах были начертаны принципы воспитания по пистолотце. Развитие личности ребенка очень модно было в то время. Но Отто там не нравился. Сохранился его портрет в конце его обучения в этой школе, ему 12 лет примерно. И вот один автор, французский, кстати, сравнивает его с лисенком, посаженным в клетку, но уверенным, что вырвется. Ему не нравилось в этой школе, и у него не очень складывались отношения с товарищами по учебе. И в 12 лет он перешел в гимназию с гуманитарным уклоном. Это была инициатива матери.
Мама, да.
Мать вообще рассчитывала на его блестящую карьеру, но не дожила до того времени, когда так и случилось. Гимназия в Берлине называлась «У серого монастыря». Но не такой уж он серый, улыбнемся мы немножко. Ибо там преподавалась античная история, которой Бисмарк не то чтобы бешено увлекался, но считал нужным изучить. Он увлекался произведениями Гёте, Шиллера, блестяще изучал французский язык, не особенно-то модный в Германии.
Совсем
а Франция главный враг. Франция главный враг. И предки
Бисмарка...
Надо просто
напомнить, что он родился в 15-м году,
да,
то есть только закончил Наполеоновских войн.
Да, это Франция враждебная страна. Но он почему-то считал это нужным. И что вот еще мне хотелось бы обратить внимание, очень любил Шекспира, знал, читал, будучи не гуманитарием. Вся его дальнейшая жизнь это покажет. Я скажу такую вот вещь, которая мне кажется очевидной. Крупный политик, а Бисмарк стал по-настоящему крупным политиком, должен знать Шекспир, должен понять, что это важно, что это крупно, что это оттачивает его интеллект, делает его личность более заметной. В 1832 году Отто поступил в университет Георга Августа в Геттингене для изучения права. Вот это уже путь к будущей чиновной карьере совершенно определенно.
Геттингенский университет совершенно знаменитый университет на всю Европу. Давали одно из самых блестящих образований. Не абы куда.
С душою просто, прямо геттингенской,
да? С душою прямо геттингенской,
абсолютно. А, это, да, пришло
в то же самое время, кстати. Да. Это то же время, да.
И пришло в Россию понимание того, что Геттинген – это что-то очень важное. Основан университет был в 1737 году, то есть это относительно молодой, по сравнению с древними там университетами Парижа, Италии. Но именно сформировался, поскольку в эту эпоху, то сформировался как очаг культурного и национально-патриотического движения в Германии. А математик Гаусс, филологи братья Гримм, кто их не знает, и многие другие крупнейшие немецкие ученые там сосредоточились. Либеральная демократическая молодежь всей Европы стала тянуться туда, и временами там случались студенческие волнения и вольнодумия. Германия была разобщена. В результате долгого, своеобразного исторического пути она существовала как единая империя, с 862 года, когда Оттон I был провозглашен императором, но отдельные части этой империи, княжества, фактически были независимы. И вот будущая идея Бисмарка, что надо теперь, в эту новую эпоху, надо иметь более жесткую политическую систему, единую, и он ее видел только под эгидой Пруссии, она, конечно, была продиктована не просто озарением нашего персонажа, а тем, что историческая ситуация к этому толкала. Итак, студенческие волнения, вольнодумство. А наш персонаж занят не этим. Во-первых, он всегда последовательно ненавидел любое вольнодумство. Он был сторонником консервативного, последовательно консервативного поведения в жизни, службы, служения, монархии, признание монархии как совершенно единственной и идеальной формы управления. Он был сторонником того, что дисциплина, воинская сила и потом со временем мудрая дипломатия – вот перспективы развития государства. А что же среди этих вольнодумцев? А ему было не очень просто среди них. Высокий, рыжий, экстравагантный, всегда ходил, да, с железной тростью в руке, красотой не отличался и всячески подчеркивал вот эту свою нелиберальную позицию и требовал, чтобы эти вольнодумцы никогда не забывали, что он Отто фон Бисмарк. А многим это фон не нравилось. И вот через месяц после поступления в университет его первая дуэль. Первая, но не последняя. Следующие 9 месяцев случается 24 дуэли. Дуэлянт, задира, молодой, горячий и настаивающий на том, что он прав.
Очень
служение и монархизм.
Очень самолюбивый. Вот он там заработал, кстати, на своей первой дуэли свой первый шрам на щеку.
И гордился им.
И гордился им, но уже через 30 лет после этой первой дуэли, когда он уже почти канцлер, он говорил, это нечестно нанесенный мне шрам, противник, так, это он помнил, противник из-под тишка мне его нанес. Вот это шрам как поражение в первой дуэли, все-таки для него это было даже уже для 50-летнего политика напоминанием важно. Таким важным.
Да. Последовательно самолюбивый, последовательно горделивый, за что в жизни со временем довольно жестоко поплатился. Но университет он закончил не впустую, не так вольнодумцем просто, а защитой диссертации по философии и политэкономии. В сущности, он абсолютно подготовился к карьере, которая не была сразу яркой и ослепительной, но которая шаг за шагом начала формироваться. Но трудно поверить, что прежде чем он последовательно и строго пошел по ступеням блистательной карьеры, войдя со временем в первые лица европейской политики, а тогда Европа – это почти весь мир. Прежде чем это случилось, он побыл повесой, да. Абсолютным повесой.
Задира, драчун, повеса, гуляка.
Гуляка, поклонник женщин. Он кутил, он светский лев. В Ахене на модном курорте, концерты, вечера, ему 21 год, тратит очень много денег, больше, чем имеет. Начитан, эрудирован, женщина начинает нравиться. И состоялось обручение с юной англичанкой, дочерью священника Изабеллой Лоррейн Смит. Что это как-нибудь связано с его будущей карьерой? Да. Он просто бросил службу. Он без уважительной причины не вышел из отпуска. Настолько у него закружилась голова, так что Бисмарк совершенно точно не родился седым строгим канцлером с седыми усами.
Да, видим мы в нем железного канцлера. На самом деле это все совсем не так, хотя передача называется «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедикт.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так». Бисмарк, каким же образом Бисмарк, который нам известен как железный канцлер, из этого гуляки, забияки, кутилы и транжиры превратился в этого канцлера? Как он шел? Случайно? Постепенно? Наталья Ивановна?
Я думаю, что он просто прошел довольно быстро естественные ступени вот этого юношеского разгульного поведения, характерного для тогдашней университетской жизни, это сразу после университета, после студенческих увлечений. Потом он прошел с помощью этой гульбы и увлечения женщинами некие этапы самоутверждения. Ему непременно надо было по его натуре убедиться, что он и здесь преуспел. Но в итоге он не вышел на службу, его уволили. Его уволили, и до 1846 года он не находится на регулярной службе. Тем более, что у него вот какие запросы. Цитирую. «Моя гордость требует от меня повелевать, а не исполнять чужие приказы». От мелкого чиновника, каким он побыл некоторое время, и из разгульной жизни потерял и эту службу, он, в общем-то, отказался с удовольствием. Он понял, что на этих мелких исполнительских должностях ему неинтересно. Тогда лучше помещик, как отец. Он вернулся в поместье и там вел довольно разгульную широкую жизнь. А крестьянские дочери были объектом его непрерывного интереса. Его друзья говорили, что в этом он даже, может быть, и перебарщивает. Но это трудноизмеримые вещи. А пока в 1845 году не обручился с очень разумной, привлекательной, милой и знатной женщиной Иоганной фон Путкамер. Я думаю, что то, что она была фон, для него было очень важно. И не столько Бисмарк-то не сомневался, что она ему подходит. По-моему, по разу. По-моему, этот был брак по рассудку, который оказался очень удачным для него. До последнего дыхания его жизни эта женщина была с ним. Но сомневались ее родители, ибо репутация Бисмарка уже сложилась, и ему пришлось поехать к отцу его избранницы и постараться с помощью своего ума изворотливого, интеллекта богатого доказать, что он лучше своей репутации, как говорилось, в «Женитьбе Фигаро». Обручение состоялось, а в 1847 году брак, затем два сына от этого брака, он образумился. А политическую карьеру ему принесла история, ему принесла историческая ситуация. Убедившись, что в мелкие клерки, терпеливо ползущие со ступенечки на ступенечку, он не пойдет, что это не его судьба, он бы так остался, предпочел остаться в поместье, или, если случится война, а он всегда готов к этому, год он в кавалерии прослужил, как полагалось, и готов воевать дальше, он пошел бы воевать. Но тут сложилась ситуация предреволюционная, в Европе бродил призрак, по выражению Маркса и Энгельса, они про революцию это сказали, про пролетарскую думали, а сейчас буржуазной революцией 1848 года. Клокотала Западная Европа, не было, в общем-то, западноевропейской страны, даже центральноевропейской, не затронутой хоть сколько-то этим брожением умов. И на повестке дня стояли вопросы совершенствования государственного управления, умиротворение низов общества, которые голодают, успокоение рабочего класса, который о себе уже заявил, что он не может так жить. Его довели почти до потери инстинкта самосохранения. И начинаются сословные представительства, собрания, совещания, ищут идею, как вывести из кризиса, как предотвратить эти революции. Предотвратить их, как правило, не удалось.
И вот по этому поводу Бисмарк сказал одну из своих знаменитых фраз. Он сказал, революцию подготавливают гении, осуществляют революцию фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы.
Где-то трудно с ним не согласиться в целом. Его неприязнь к революциям, его убеждение в том, что деструктивные последствия революции превосходит ее конструктивные возможности, оправдано со временем, оправдано. Другое дело, что то, что он противопоставлял этой революции, милитаризм, жесточайшую монархическую, крайне централизованную систему, не есть тоже идеал человечества.
Но в 1948 году он, конечно, жестко занял позицию в поддержку короля.
Он принял приглашение войти в парламент, войти в эти обсуждения и рассуждения. Как жить Германии, как ей выйти из кризиса, как не допустить, чтобы уже прогремевшие выступления рабочего класса, особенно заметные во Франции, но и в Германии тоже, не стали бы гибелью для государства. И там, конечно, он ни на секунду, избранный депутатом от дворянства в Ландтаг, в Мерисбурге это первый раз, затем в 1847-м депутат Соединенного заседания Ландтага в Берлине, он не стал скрывать своих абсолютно монархических и непопулярных в революционный момент, не во всех слоях популярных взглядов. Он решительно и последовательно выступал с точки зрения монархия, 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 жесткая централизация, порядок, жесткая власть. Не ко времени, но он сделался заметен. Однако, когда отшумели самые страшные революционные бури, он сам понял, что ему лучше удалиться.
Но король, ну кто такой
депутат? Его приметил.
Приметил, и он написал на предложение министра внутренних дел, если не ошибаюсь, значит, как-то привлечь Бисмарка, он написал буквально следующую резолюцию: король, заядлый реакционер, использовать позже.
Безусловно, и умно. И с этим королем Вильгельмом I у него сложились со временем, конечно, достаточно идеально превосходные отношения. А пока и он сам, и король сочли, что ему лучше на время уйти с политической арены.
Использовать позже.
Да, в 1859-1862 году Бисмарк, посланник германского государства, Германии, королевства, посланник в Петербурге.
Он близок к двору.
Он не пользуется здесь такой популярностью, он сам уже другой. Но его воспринимают как умного человека, с ним знакомятся самые дальновидные, умные русские дипломаты, ведут с ним интересные разговоры о развитии Европы, признают его взгляды очень жесткими, но не безинтересными. И он покидает Петербург со временем, через 3 года, унося на пальце кольцо с надписью, которой было всего одно слово: «Ничего». Это русская натура, так понял Бисмарк. Ничего. И он высказался о России раз и навсегда, прославившись тем, что он предупреждал Германию, он предупреждал, какая бы ни была Россия, он ее считал, что он увидел хорошо, воевать с ней не надо. «Нерушимая империя русской нации», — писал Бисмарк, — «сильная своим климатом, своими пустынями и своей неприхотливостью, но, потерпев поражение, осталось бы нашим природным и жаждущим реванша врагом. Точно так же, как нынешняя Франция на Западе, уже есть один враг. Разгром целой национальности, даже куда более слабой, польской, пишет Бисмарк, не удался великим державам и за 100 лет. Мы поступим лучше всего, если будем обходиться с русской нацией, как с изначально данной опасностью, против которой мы держим защитные дамбы. Не воюйте с Россией. И кольцо «Ничего» говорит, что это странная русская, российская страна и русская природа. Ничего, вынесут даже войну с Германией.
Но я должен сказать, что, конечно, он относился к российскому двору Александра II и к его внешней политике с достаточным презрением. Вот в его письмах из Санкт-Петербурга, которые он писал императору, ну, королю тогда еще, прусскому, он пишет, очень негативно называется о Горчакове, предупреждая о том, что антинемецкая партия в России весьма велика. И да, он не является противником, он не является сторонником войны с Россией вообще, не только сейчас, но и в будущем, но при этом он мотивирует это по-разному. Например, он пишет в письме следующее: «Ничего никогда не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью», то есть неожиданностью. И вот надо понимать, у нас иногда многие считают, что Бисмарк был другом России. Ничего подобного.
Ни в коем случае.
Бисмарк не был другом России, он просто, ну, грубо говоря, в обывательском смысле боялся войны с ней.
Предупреждал об опасности.
Потому что боялся.
потому что видел, как это может быть опасно и безнадежно, и потому что был очень трезвый политик. Имея одного непримиримого врага Францию, не надо иметь другого с востока в виде России. А почему Франция непримиримый враг? Возвратившись к политической карьере, получив предложенный Вильгельмом пост премьер-министра Пруссии, в 1862 году, он публично заявлял: «Великие вопросы разрешаются не речами и большинствами, а железом и кровью». И он приступил к этой программе объединения Германии железом и кровью.
Надо напомнить нашим слушателям, что Германия не была единым государством в середине века. Она была государством, раздробленным на много мелких королевств и герцогств. И Пруссия была, да, одной из самых сильных, но не самым сильным еще была Бавария.
Ну, вот. Австрия была, тоже,
да,
сильная.
Да. Но, а Германия была раздроблена, и задача Бисмарка была именно объединить эти 33 или 34 государства, герцогства, княжества в единое государство в Центре Европе.
Мозаика. Да. Она закрепила этот свой статус еще в XIV веке, в статус которым центральная власть есть, но она избирается, король избирается некими курфюрстами, и она относительна, потому что в княжествах, курфюрствах очень большая автономия, нарастающая к XIX веку. И вот теперь, когда на повестку дня стала предстоящая жесточайшая конкуренция в области капиталистического производства, будущего раздела колоний, процесс уже идет. А такая рыхлая политическая структура была опасна для ситуации в Европе. Да, Германия уже была объектом очень кровопролитной войны, 30-летней войны в 17 веке, 1618-1648. От нее оторвали многие куски. Именно потому, что единой железной власти нет. Как все в истории, здесь ничего нельзя окрасить в белые или темные тона.
Но, кстати, отметить, что нынешнее федеративное устройство Федеративной Республики Германии во многом зиждется на вот на этой исторической самостоятельности земли.
Подготовлено исторической традицией.
Да.
И то, что именно эта страна с разобщенной политической инфраструктурой стала центром и родиной реформации, величайшего духовного переворота, религиозного переворота, конечно, связано с тем, что здесь не было такого крайнего абсолютизма, как, например, во Франции или в Англии. И вот находится Бисмарк, его жизнь, его история выдвигает. Он, в сущности, предлагает решить один вопрос. Надо найти лидера в жестком, четком объединении Германии. Для него лидер только Пруссия. Он писал: «Я горжусь, когда возвращаюсь из-за границы, что я пруссак».
Не немец, пруссак.
«Небо не стояло прочнее на плечах Атланта, чем Пруссия на плечах ее генералов». И так далее. «Мы заставим уважать то, что называется прусским юнкерством». Да, это идеология антидемократическая, антилиберальная. Просто в нужное время, в нужный момент явился человек с этими достаточно отчаянными идеями, но он был нужен тогдашней Германии. И вот с его подачи Пруссия воюет в 1864 году с Данией, отбирает кое-какие пограничные спорные земли, Шлезвиг-Гольштейн, с Австрией, 1866 год. Что очень любопытно, какой талантливый политик он и дальновидный. Австрия побеждена. Австрия побеждена, кажется, легко. И молодой император Вильгельм так хочет торжественно ворваться в Вену, подвергнуть город чему-нибудь вроде средневекового потока и разграбления.
На белой лошади он
хотел. Он так хотел.
И даже белая лошадь была доставлена.
Приготовлен.
Белый конь был приготовлен для императора.
А Бисмарк говорит...
Для короля еще, прусский король.
Да, прусский король. Не надо унижать. Не надо, чтобы прусский король так унизил герцога австрийского.
Знаете, в воспоминаниях Мольтке, по-моему, старшего, писано, что король залился слезами, а Бисмарк упал ему в ноги, обхватил его за сапоги, не выпускал из палатки до тех пор, пока король не сказал, что черт с тобой, не будем брать Вену.
Бисмарк
вот
устроил
вот
истерику.
Да,
вы совершенно правы. Это была истерика, как будто бы даже в каком-то женском стиле, с обниманием ног, паданием на колени, рыданиями. Он тоже рыдал. Это была пьеса. Просто ради того, чтобы остановить эту ошибку, чтобы Австрия не стала ненавистником и непримиримым врагом, а согласился, потерпев военное поражение, стать союзником, он этого добился. И, наконец, 1867 год. Бисмарк, канцлер уже Объединенного Северогерманского Союза, все подготовлено к объединению Германии, и главный, кто мешает, это Франция. Эльзас-Лотарингия – спорные земли, она враждебный сосед. И Бисмарку очень не хочется, чтобы Германия выглядела вот таким милитаристом, который агрессор. Напал на Францию агрессором. Он хочет, чтобы Франция напала на Германию. И он этого добивается. Это история знаменитой Эмской депеши.
Фальшивомонетчик.
Да, подельщик документов.
Подельщик документов, да.
О, он в своих мемуарах, которые он назвал «Мысли и воспоминания», в трех томах они изданы, в том числе и переведены на русский язык. Любопытно, что три тома «Мысли и воспоминания Бисмарка» изданы в Советском Союзе в 1940-1941 году. А Эмская депеша, знаменитая телеграмма, которую от имени руководителя вот Северогерманского союза, которую подписывает король прусский, он отредактировал.
Он позволил своего себе, короля.
Да, выпустив несколько слов, переставив что-то местами, он придал телеграмме оскорбительное для Франции содержание, говоря, что гальский бык, это он не стесняется писать в своих мемуарах, обязательно этого не выдержит. Так и случилось. Получение такой телеграммы, принизившей Францию, вызвало вспышку там национализма, патриотизма, энтузиазма.
Она была опубликована в немецких газетах. В немецких газетах письмо, телеграмма прусского короля Вильгельма императору французов Наполеону III. Секретный документ. Попало в немецкие газеты.
Бисмарк сплел свою паутину. Да. Просто как политический паук.
Да.
Во Франции подъем таких патриотических чувств, нас оскорбили. В то время как, например, это время правления Наполеона III, совершенно ясно, что с военной стороны она слабее Пруссии. А Франция хуже вооружена. Пруссия уже с конца XVIII века имеет самую многочисленную в Западной Европе армию, вымуштрованную, готовую воевать и все время готовящуюся к этой войне, натренированную в войнах, местных, локальных войнах с Данией и Австрией, находящиеся в абсолютно боевом состоянии. Французы в этом смысле не подготовлены. Но вот этот их угар национальный, эмоциональный...
Специально спровоцированный.
Сплел. Он заставил французов это забыть. И Франция объявила Германии войну.
Агрессор.
Случилось в 1870 году то, что называется франко-прусской войной. Войной, в которой французы потерпели оглушительное, страшное поражение. Мир был подписан во Франкфурте 10 мая 1871 года. По этому миру Франция потеряла Эльзас и Лотарингию. Германия получила огромное территориальное, огромное для сравнить небольшой Германии, территориальное приобретение. И Франция, согласно условиям этого мира, должна заплатить Германии 5 миллиардов контрибуций франков. Это очень большая для того времени сумма. А 18 февраля того же 1871 года король, прусский король Вильгельм I, становится императором Германской империи. Вот он, Второй рейх.
Очень интересно, как Бисмарк был назначен канцлером. Просто на письме, которое принесли императору Вильгельму уже, да, там было некое прошение, и он написал канцлеру. Это была введенная должность, он просто переадресовался.
Специально для него,
под него и для него.
Была придумана должность, которая была необычной, как бы выше всех и всяческих министров и премьер-министров.
Более того, был введен закон, по которому ни один министр не имел права напрямую обращаться к императору через голову канцлера.
Минуя канцлера. И вот Бисмарк указал, что это счастливейший, это зенит его карьеры, и ничто такой карьере уже угрожать не может. В сущности, он реальный соправитель, если не правитель, при германском императоре Вильгельме I. Он, его заслугами, территория, земля отхвачена большая у Франции, и огромные деньги, огромные, очень разорительные для Франции. Все. Кажется, радость, счастье и пик славы. Но закончил он свою карьеру не так.
Ну, подожди, вы уже к концу побежали. Я хотел бы несколько слов сказать вот о том, как он менял врагов. А насколько он, вот эта фраза «политика искусства возможного», он ее говорил очень часто. Чуть ли не он автор, конечно, не он, но он говорил часто. Но он всегда очень точно понимал, что сломленный противник его не обязательно доламывать
до
конца.
Его не надо добивать.
Его надо превращать в союзника. Значит, сначала врагом была Дания, потом Австрия, а потом Франция. Но что важно, что внутри Германии у него тоже были враги. И одним из главных после образования Германской империи врагов для него стали католики. Треть Германии была католической. И они признав...
16 века да, раскол.
Да, треть немцев исповедовали католицизм. И Бавария, крупнейшая католическая
земля. Аугсбургский мир 1555 года.
И, а что с ними делать? Они признают не только императора, но и папу. И Бисмарк начал так называемый культуркампф. Это культурная политика по ограничению католиков. Были арестованы сотни епископов уже внутри Германской империи. Внутренний враг. Но он потом соображает, что это не главный враг. Парижская коммуна. Красная опасность. Он меняет направление, выпускает католиков и начинает бороться против социалистов. Вот абсолютно конъюнктурный. Никакой идеологии. Кто враг, против того воюет.
Никакой.
Вчерашний враг, нынешний друг. Вот это Бисмарк.
И все его законы против социалистов, это совершенно последовательная, совершенно продуманная тактика предотвращения возможных новых революционных выступлений. Тактика борьбы за то, чтобы не случилось, как во Франции, этой страшной парижской коммуны. И вот, кажется, все. Он говорил потом, он был убежден, что он останется на своем посту до конца. Под концом он понимал только смерть.
Да.
Но случилось так, что умер император Вильгельм I в 1888 году. И ему наследовал его внук Вильгельм II, молодой, у которого было много честолюбивых порывов, которому вовсе не хотелось слушать старика, так как он привык, чтобы его слушали. 28 лет Бисмарк находился фактически у власти и хотел уйти только на тот свет. И вдруг сначала он почувствовал какие-то частичные уколы, а потом ему прямо Вильгельм II напомнил: «Кажется, вы хотели подать в отставку? Я готов ее принять». Это был гром среди ясного неба.
Но что интересно, предлогом для этого опять была Россия. Дело в том, что немецкие генералы, новое поколение немецких генералов, которые презрительно относились к Бисмарку, старые, вот, что он все время про 50-е, 60-е годы говорит, они считали, что нужно вести войну против России. И они постоянно клали императору на стол донесения о том, что вот в русской Польше проводятся непорядок, земляные работы, выдвигаются батальоны. И Вильгельм вызывал Бисмарка, говорил: «Подожди, почему вы мне это не докладываете?» А Бисмарк говорит: «Это ерунда, Россия не будет воевать против нас, у нас другие враги». И вот интересно, что вот это раздражение императора на Бисмарка, все-таки главная такая публичная история, это русский вопрос. Император сказал: «Вы меня обманываете, вы мне не докладываете. Вы, кажется, хотели отдохнуть».
Да, вы, кажется, хотели в отставку. Дело в том, что, конечно, очень легко придираться к стареющему человеку, что ваше время ушло, ваша эпоха ушла, на международной арене другая расстановка сил, и отчасти это правда.
Да.
И вот он в отставке, что для него очень страшно, он не умеет жить в тишине и покое в своих поместьях, к тому же смерть жены... Смерть жены Иоганны, сыновья не пристроены, не так, как ему хотелось бы, то есть тяжелое разочарование в конце жизни.
И он в инвалидном кресле, он почти с него не встает.
Он очень плохо себя чувствует, он очень мало двигается. Правда, он увидел еще вспышку какой-то всеобщей любви ровно перед смертью, но это был краткий миг, ушел с разочарованием. Он был уверен, что он сформировал Германию такой, чтобы она выжила, и пусть она такой и живет, но наследники хотели больше.
Не прошло 20 лет, как после его смерти, он умер в 98 году, как в 1918 году Германия терпит поражение, затем Версальский мир, да, и наследие Бисмарка, оно только сейчас видно на самом деле,
да?
Вот эта федерация.
Да.
А тогда о нем быстро забыли, кроме как в России, которые говорили, мы вас предупреждали.
И, наверное, поэтому издали мемуары, переведенные на русский язык.
Отто фон Бисмарк в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.